Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы противодействия при молитве. Сегодня третья часть. И если дети Божьи не носят больше эти субстанции, о которых мы прочитали в послании евреям, глава 10, стих 22, не носят их больше в своих сердцах, то они не будут иметь и побед. Для ясности повторю эту часть стиха. Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою. Мы не можем просто сказать: мы пришли к вере и рождены свыше, мы очищены кровью Иисуса Христа, теперь мы все имеем. Конечно, мы получили все оснащение, но в ходе нашей жизни веры Голгофа должна постоянно находиться в центре нашей жизни. Когда мы проповедуем, свидетельствуем или молимся, Голгофа постоянно должна быть в центре нашей жизни, причем однозначно со всеми последствиями и воздействиями пролитой на Голгофе крови Иисуса. Я задавал себе вопрос: как мы попадаем в это небесное святилище? Это не формальности, хотя формальности тоже дают возможность защищенности. Мы все должны иметь помещение, куда можем уединиться в тишину, как сказано в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 6. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». И в Ветхом Завете читаем о вдове умершего пророка, которой Божий муж, пророк Елисей, сказал в 4 книге Царств, глава 4, стих 3 и 4. «И сказал он, Елисей, пойди попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало». «И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай елей во все эти сосуды, полные отставляй». Часто бывает так, когда мы собираемся молиться, то сатана стоит уже за нами и начинает нас искушать, и мы не в состоянии войти в покой. Поэтому я еще раз говорю: идите в свою комнату и заприте дверь за собой. Но это не значит запереть за собой материальную дверь. Вы должны запереть двери ваших сердец, через которые входят препятствия, могущие вам помешать войти в общение с Господом Иисусом. Так часто бывает в мире наших мыслей, что эти помехи мы не оставляем за дверью. Дверь всегда при нас, мы ее запираем и сами находимся внутри запертого помещения. Но, к сожалению, мы запираем с собой и то, что не должно находиться в этом помещении. И если мы ищем в наших сердцах такое положение, чтобы отключиться, передать живому Богу все, что не должно находиться в наших сердцах, и в таком состоянии явиться перед Господом Иисусом, тогда речь идет о том, чтобы мы сначала познали самих себя, и если мы идем на молитву, то действительно могли бы войти в полный покой. Войти в покой – это не значит, что я войду в свою комнату и начинаю молиться. Войти в покой – это значит читать Слово Божье и позволить Ему нас глубоко ориентировать. И что касается нас, то мы должны до начала молитвы глубоко очиститься, покориться и смириться перед живым Богом. Если в отношении Даниила читаем, что он муж возлюбленный, то затем почти целую главу 9 читаем о его смирении и раскаивании. Это значит, что муж возлюбленный является мужем смирения, преклонения и раскаивания и желания. В таком случае Бог может кое-что сделать. Бог мог прийти к Даниилу и с ним говорить. Бог привел в движение все небо, чтобы принести Даниилу известие о том, что должно произойти при кончине века сего. Мы чудовищно и бесконечно радуемся в отношении этого известия, славнейшего известия о последнем времени, которое нас глубоко укрепляет. Но как только очищенными мы всем сердцем проникаем в нашей молитве в небесное святилище, то в невидимом мире немедленно возникает борьба. А мы должны знать, что в нашей молитве мы должны при этом пробиться через определенную власть тьмы. В нашем главном тексте мы читаем о том, что Даниил находился в молитве 21 день. 21 день, 3 недели, пока до него дошел ответ от Бога. Только на следующий день после этих 3 недель. А как быстро мы устаем и в неверии отказываемся от продолжения молиться по одному или другому вопросу. Но Слово Божье оживляет нас, поэтому мы не должны спешить уходить от лица Господа Иисуса. Поэтому я вас сегодня спрашиваю, являетесь ли вы молитвенниками в глазах Господа Иисуса? Являетесь ли вы действительно молитвенниками? В стихе 12 нашего главного текста Даниила уверяет тот, о котором читаем в стихах 5 и 6 этой же главы. А это был сам Господь Иисус. Он уверяет Даниила в том, что расположение его сердца соответствует Божьей воле. Расположение его сердца находится в полнейшем порядке. А мы читали, что Даниил всем сердцем искал Господа Иисуса в своей молитве. У пророка Иеремии сказано в главе 29 стих 13: «И вы будете меня искать и найдете, если будете меня искать всем сердцем вашим». Это касается и нашей молитвы. Всем сердцем, дорогие братья и сестры, я иногда глубоко опечален по отношению к верующим в таких ситуациях, потому что многие верующие не охватывают Слово Божье до его глубины. Поэтому часто, когда я проповедую, то внутренне борюсь и прошу: «Господи, помоги, чтобы я мог это так сказать, чтобы оно доходило до сердца слушающих, чтобы Святой Дух мог возбудить их сердца к пониманию важности этого аспекта, чтобы слушатели очистили свои сердца, как это должно быть перед Богом. Дай власть Твоему Слову в их сердцах». Мы все нуждаемся в глубоком водительстве, как в ситуациях при разговоре, так и при всех искушениях, которые постоянно возрастают и постоянно становятся все более массивными. Поэтому мы не можем себе позволить вести двухколейную жизнь веры. Возможно, вы скажете: «Но я так не делаю». Знаете ли вы, в чем заключается моя нужда? Есть много таких, которые этому хотя и верят, но они не познали сами себя. Они не познали, что они ведут эту двухколейную жизнь. В разговоре и общении с верующими я уже многократно в этом убедился. И это для меня великая нужда. Там, где верующий от всего сердца начинает молиться и искать лицо Бога и просит во имя Господа Иисуса, то это означает, что он удостоверяет и свидетельствует о событии на Голгофском кресте, удостоверяет жертву Иисуса на этом кресте. Это значит, что на все это верующий объявляет свое притязание. Я думаю, если вы с таким внутренним настроем пойдете на молитву, то Господь Иисус наверняка ответит на вашу молитву. Тогда ваша молитва приводит Господа Иисуса в действие. Я не перестаю удивляться в отношении этих трех недель, в течение которых Даниил ждал ответа на свою молитву. Я не перестаю удивляться тому, что сам Бог вводит в действие такую силу, такую власть, таких мощных архангелов. И сам Господь Иисус, которого Святой Дух описывает в Данииле 10, стихи 5 и 6, принимает участие в этом событии. К нему приходит на помощь архангел Михаил. Господь Иисус сообщает Даниилу в стихе 12 нашего главного текста: «Но князь царства персидского, князь сатаны, ответственный над Персией, стоял против меня 21 день. Он противостоял, конечно, с огромным войском демонов. Этот князь царства персидского был, конечно, тоже очень мощным бывшим архангелом. Поэтому могу вам сообщить, что Персия, современный Иран, является и сегодня еще одной из мощнейших областей спиритизма и оккультизма во всем мире. Кое-кто не хотел бы этому верить, но это так. Но против этого вражеского войска тьмы Даниил противостоял в своей молитве и не переставал молиться. Как быстро сдаем мы свои позиции при молитве, когда долго не получаем от Бога ответа? Есть такие верующие, которые с предпосылкой идут на молитву. У них с собой имеются часы, и они едва могут дождаться, чтобы сказать свое долгожданное «Аминь» и чтобы снова быть свободными. Дорогие братья и сестры, такие верующие ничего не могут достичь перед Богом. А у Даниила мы читаем: «С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны». Можете прочитать всю молитву Даниила в главе 9, начиная от стиха 3. Это чудное дело. Возьмите молитву Даниила лично для себя в образец, когда идете в свою комнату для совершения молитвы. Тогда вы можете познать, что означает истинная, так сказать, бронебойная молитва, ибо его молитва в полном смысле слова пронзила весь этот мир демонов и достигла своей цели в небесном святилище. Молитва Даниила была молитвой смирения и являлась предпосылкой для столь славного исхода данного события, в центре которого Святой Дух ставит этого возлюбленного Богом мужа. С началом смирения Даниила сатана приводит в действие свои силы. Тут он начинает в невидимом мире приводить в действие находящиеся в его власти различные духовные механизмы. Сатана совершенно точно знает, что настойчивые молитвенники для него непреодолимы. В лице Даниила дети Божьи получили величайшее оснащение. Мы можем сравниваться с Даниилом. Но в духе мы стоим над ним, потому что мы как первородный плод, получили вечное спасение через жертву Иисуса, через кровь Божьего Агнца. Об этом мы читаем у Иакова, глава 1, стих 18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Мы, искупленные кровью Иисуса, имеем более высокое положение, чем Даниил и чем Иоанн Креститель, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 11, стих 11. «Истинно говорю вам, — говорит Иисус, — из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, ни один Божий муж в Ветхом Завете, но меньший в Царстве Небесном, меньший из детей Божьих, больше его. Так высоко ценит Бог всех детей Божьих, за спасение которых Он отдал в жертву Своего возлюбленного Сына Иисуса Христа. И что же будет, если мы настойчиво будем молиться? Пророк Илия молился, чтобы не было дождя, и дождя не было, что вызвало в Израиле 3 года голода. Илия молится, и дождь снова пошел. И мы молимся иногда о дожде, но я думаю, что мы должны молиться о совершенно другом исполнении этого дождя. Дождь и роса символизируют в Библии благословение. Поэтому мы должны молиться о Божьем обильном благословении, чтобы в Церкви Иисуса исчезла эта духовная засуха, чтобы мы просили Господа Иисуса о воде Слова Божьего, о воде жизни. Хотя все вы, считающие себя членами Церкви Иисуса, и приходите в ваши поместные собрания, но кто из вас внимательно слушает проповеди? Над этим стоит большой вопрос. Хотя в собраниях проповедники говорят достаточно громко, и я уверен, что вы их хорошо слышите вашими ушами. Но сказанные ими слова Писания должны проникать в ваши сердца. А в этом заключается вопрос. Сначала слышать, а затем исполнять слышанное, как Иисус определяет нашу любовь к Нему в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 21, Он говорит: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». В исполнении Божьих заповедей находится величайшая полнота Божьих благословений. Сатана знает это. Когда вы в духе входите в небесное святилище, то до того, как вы начнете подробно излагать перед живым Богом ваши просьбы, вы прежде всего должны смириться и определенное время совершить очищение от ваших грехов. Эти ваши действия до глубины обессиливают сатану, отнимают у него власть. И такая ваша молитва проникнет до Божьего сердца. И если вы не получите в таком случае ответа на вашу молитву, то молчите, потому что у Даниила только в последний день, после 21-го дня, пришел от Бога положительный ответ. Этот факт стал для меня чрезвычайно важным. В этой истории Даниила мы наблюдаем чудовищно упорное молчание Бога. Даниил молится и еще молится. Молится и взывает к Богу, а он молчит. С одной стороны, в отношении ответа Бога мы видим длительную паузу, а со стороны властей тьмы мы видим упорное противодействие. И если мы дольше и внимательней рассматриваем эту историю, то увидим именно то, что Бог желает видеть и с нашей стороны. Вся эта история учит нас тому, что Бог услышал и ответил на молитву Даниила. В отношении исхода этого события мы должны просто замолчать и войти в покой Иисуса. Если Бог молчит, а сатана предпринимает мощное противодействие, то это значит, что ответ от Бога уже есть, только мы еще не имеем этого ответа. И это является самым лучшим признаком. А если через молитвы детей Божьих сатана больше не приходит в ярость, если мы не можем его привести в беспокойство, тогда мы должны себя спросить, как, собственно, мы молимся? Через наши решительные и энергичные молитвы, в которых мы исполнили предпосылку молитвы Даниила из Даниила, глава 9, у врага начинается дрожь. Я думаю, чтобы это охватить, требуется немного больше духовной настроенности. Ибо есть такие верующие, которые могут отказаться от такой действенной молитвы и земные вещи отставить на задний план. Если мы не в состоянии этого сделать, то в ответственных ситуациях мы не покажем себя решительными и энергичными молитвенниками. Вернемся к Даниилу, глава 10. Где в стихах с 1 по 3 читаем. «В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара, и истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании». 3 седмицы дней, то есть 21 день. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. Из содержания этого текста мы видим, что на заднем плане появляется очень многое. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя. Все это стоит у Даниила на заднем плане. Этим я хочу сказать, что до исполнения 3 недель Даниил не особенно ухаживал за собой, за своей плотью. В этом мы видим совершенно особое отделение. Мы можем даже сказать «освящение», а мы должны отделиться от наших мирских желаний. Мы должны предпринять такое наше отделение, которое Бог вызывает в нас через Святого Духа. Все это очень важно и нормально. Мощное противодействие молитве Даниила осуществлял, конечно, этот сильный князь сатаны в Персии, который приводил в действие все невидимые власти тьмы в этой стране. Однако существует еще противодействие со стороны видимого мира, и как только вы примете в вашем сердце решение смириться перед живым Богом и станете на молитву, чтобы принести Ему ваше желание, и примете такое решение – и приступите к его исполнению через ваши молитвы, то очень скоро почувствуете реальное противодействие в вашей жизни со стороны мира сего. Это видимое противодействие начнется немедленно. За этими действиями стоит, конечно, сатана. Он находит себе среди людей мира сего послушных слуг и действует через них. С другой стороны, вы должны, конечно, заметить, что сатана применяет очень много различных приемов, чтобы вам помешать молиться, но у Иова в главе 5, стих 12 сказано: «Он, то есть Бог, если мы его об этом просим, разрушает замыслы коварных этих наемных людей сатаны». и руки их не довершают предприятия, то есть задуманного сатаной. Сатана начинает воздвигать помехи против нашей молитвы в нашей окружающей среде. Возьмем, к примеру, работу. Все дети Божьи должны работать, так что в этом отношении не может быть ни сомнений, ни дискуссий. Однако существует так много дел, которые сатана вводит в действие, чтобы помешать нашей молитве. Неужели вы этого до сих пор не заметили? В число этих дел входят работа, семья, дети, и даже телефон является такой штучкой, которую сатана охотно и успешно использует. Посещение очень любезных верующих является тоже очень хорошим делом. Вы уединяетесь в тишину, становитесь на колени, чтобы молиться, как при этом в вашу квартиру раздается звонок. «Очень любезные верующие пришли к вам в гости. Это же прекрасно, не так ли? Но дело в том, что к вам послал их сатана, чтобы вы не молились. Находитесь ли вы при этом в состоянии сказать?» Либо вы придете позже, либо вы пойдете со мной на колени, и мы будем вместе молиться. Тогда на все будет выдан соответствующий чек. Сатана применяет из вашей окружающей среды самые благочестивые вещи, и все намерения можно произнести вслух. «Уважаемые друзья, ведь я должен же, наконец, закончить это письмо в Бразилию. Это же важно, не так ли? Но и проповедь для воскресного богослужения я должен еще закончить. И что мы только должны еще приготовить и решить? Все возможное, но только не молиться. И если сатане удастся этому помешать, то он победил». В этом заключается наше бедствие. Поскольку я намерен сейчас молиться, то я должен и то, и другое еще сделать. Затем так сложится обстановка, что я и вовсе не смогу помолиться. Затем приходит на очередь работа на предприятии, которую, согласно закону, мы не можем откладывать. Но ведь вы можете хотя бы полчаса до работы помолиться, но на полчаса вы не можете опоздать на работу. Однако самое ужасное при этом заключается в том, и это есть алиби сатаны, что вы вынуждены переложить время вашей молитвы. Но вы лелеете надежду, что имеете еще возможность вечером помолиться. Вы приходите с работы, и Святой Дух напоминает вам об этом. Но вы начинаете зевать и говорите: «О, я так устал!» И что тут можно сказать? Усердные молитвенники не могут быть спящими. Однажды один проповедник нашего объединения сказал в своей проповеди: «Если во время проповеди кто-то спит, то это является преступлением». На перерыве к этому проповеднику подошел один брат и пожаловался в отношении этого высказывания. «Вы сказали, что мы являемся преступниками, если во время проповеди спим». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.